страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 663-я встреча у нас с вами сегодня. 658-я, вот Ирина подсказывает. Да, в нашем цикле по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в псалмах, это точно, это я вот не ошибаюсь в этом. И мы сегодня будем читать псалмы, которые названы словом «писание». Это «писание Давида». Это псалмы, кстати, само слово «писание» происходит в данном случае от слова «гравированный», «выгравированный», то есть «выписанный на долгие времена». Это писание, в котором Давид говорит о том, что считает наиболее важным. И потом еще подобные группы псалмов у нас также будут. Но вот мы обратим внимание на то, что действительно привлекает Давида, что действительно Давид выделяет. Я напомню, что вы можете написать нам комментарий. Это не будет писание, да, но комментарий ваш все равно будет. Вы можете написать его через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группу по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Я также скажу заранее, чтобы готовились, если вы нас слушаете не в записи, да, потому что вы нас можете найти в записи, и предыдущие передачи на сайте theos.fm легко найдете. Вот, если вы нас слушаете не в записи, то в ближайшие три дня мы с вами завершим вот эту часть цикла по псалмам. 660-й выпуск у нас будет уже в пятницу. А дальше у нас такой небольшой праздничный цикл. У нас будет 5 рождественских проповедей, рождественских бесед. И перед этими беседами мы также будем разговаривать с вами, мы будем читать ваши комментарии, мы будем размышлять о смысле Рождества, о смысле праздника. Не знаю, возможно, даже сделаем где-то прямое общение с вами по телефону, возможно, пока не обещаю, но попробуем это сделать. А дальше у нас две особые встречи. Это будут встречи уже предновогодние, 30 и 31 декабря. Мы с вами будем говорить о новогодних обещаниях и о самом главном обещании, которое на самом деле может каждый из нас дать и Богу, и себе. Я напоминаю, что мы готовим эти передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну и уже, опять-таки, если вы слушаете нас в прямом эфире, уже в следующем, в 2020 году, мы вернемся к псалмам, и тогда будет наш 661-й выпуск. Вот. А пока некоторые комментарии, которые были от вас в прошлый раз. Татьяна спрашивает, ну вот она говорит, Урия был хет, а как насчет Версавии? Имя Версавии и другие детали указывают на то, что все-таки Версавия была иудейкой. То есть там сомнений практически нет. Причем даже Урия, тут интересный момент, хет-тон хет или хитиянин, как в русском переводе Библии, но он фактически был человеком, который... Да если бы он был, скажем так, если бы он просто хетом, который не пришел к иудаизму, то он не мог бы занимать ту позицию, которую он занимал. Поэтому это был человек, который, в общем, присоединился к еврейскому народу. И опять-таки это еще более усиливает предательство Давида в данном случае. Вот, потому что, смотрите, перед нами человек, который стал одним из иудеев, перед нами человек, который ни перед чем не остановился, и перед нами человек, который был предан. Мы сейчас к этому вопросу вернемся, читая другие ваши комментарии. Да, кстати, это помогает понять, что, конечно, вот этот брак проблематичным не был. Иногда говорят о том, что ну как же так, вот он хет, она иудейка. Не-не-не, он реально человек, привитый к иудаизму, к Божьему народу. Сергей Мишарин говорит по поводу любви к Богу. Ну, конечно, пишет он, прямых слов любви к Богу в этом псалме нет, но сердце сокрушено и смиренно. Сердце сокрушенное и смиренного ты не уничижишь. Разве это покаяние, не признание в любви? Я хочу сказать, что дух Давида взывает к Господу. «Боже, я люблю тебя, я согрешил пред тобой, но я продолжаю любить тебя». Вот. Сергей пишет очень важную вещь. Да, это действительно признание в любви. Это покаяние. Это желание восстановить те отношения любви, те отношения доверия, которые были между Богом и Давидом. И эти отношения восстановлены. Но есть последствия. Собственно, к этому мы еще перейдем. Об этом мы также еще будем говорить. Жанна задает вопрос. Она пишет: «Все те, кто отвергает волю Божью, руководствуясь своими желаниями, предатели». Вот тут просто настолько в точку. Сейчас объясню, почему. Вот вы никогда не задумывались о том, почему в нашем сознании предательство, причем любое предательство, воспринимается так остро? Почему от предательства, причем, опять-таки, любого предательства, нам настолько противно? Я не знаю, было ли это в... уже в возрасте, допустим, не знаю, в 90-е годы, в 2000-е годы. Да, но в моем детстве мы еще играли в войну. И вот, когда мы играли в войну, роль людей, скажем так, роль врагов, это была, конечно, противная роль, но, в общем-то, находились люди, которые... готовы были быть немцами. Да, вот это еще было. Тут как-то, ну вот, со скрипом, но такое было. И, конечно, имелось в виду Великая Отечественная война в понимании детишек Советского Союза. Не находилось людей, которые готовы были играть предателей. Вот их просто не находилось. Это оказывалось даже в детском сознании, в советском детском сознании, это оказывалось хуже, чем враг. Теперь вопрос, почему? Что же такое происходит? Мне кажется, что самому понятию предательства, разбору этого явления, мне кажется, никогда не всегда уделяем должное внимание. Жанна пишет, да, и она ставит вот этот вопрос, но ведь Жанна фактически описала поведение Адама и Евы в Эдемском саду. То есть своя воля выше воли Божией, при том, что воля Божия открыта, при том, что воля Божия ясна, все те, кто отвергает волю Божию, руководствуясь своими желаниями. Предатели? Да, вы вспомните, пожалуйста, книгу «Бытия», 3 глава. Что Ева увидела, что она сделала? Она руководствуется своими желаниями, она отвергает волю Божию. Это начало грехопадения для нее, а затем для Адама. Предатель? Да. Теперь вспомните Петра. Был ли Петр предателем? Да, Петр был предателем. Он фактически сказал про Христа: «Я его не знаю». Каждый человек таким образом в отношениях с Богом оказывается предателем. Он получил от Бога благословение, он получил от Бога саму эту жизнь, и он предает. Вот почему предательство так противно осмыслять, причем в любом варианте. Теперь что происходит дальше? А дальше происходит то, о чем уже написал Сергей. Правда, Сергей пишет об этом с точки зрения Давида. А ведь есть еще история с точки зрения Бога. А Божий народ, израильский народ, отворачивается от Бога. Что Бог делает? А он продолжает любить израильский народ. Он любит, ему больно от этого предательства. Мы, опять-таки, мы дойдем с вами до книг пророков. Да, вот будем читать Исаию, будем читать Иеремию. И мы увидим с вами, как не Давиду уже, про Давида мы сейчас читаем, вот такая подготовочка, да, а мы увидим, как Богу больно от этого предательства. Мы увидим, как он страдает. И как он даже страдает, когда ему приходится свой народ наказывать. Первая глава книги пророка Исаия, он говорит: «Ну куда же вас еще бить-то? Там живого», перефразируя, переводя на современный русский язык, «там у вас живого места не осталось». А я вынужден это делать, потому что это наказание, это последствие того, что вы делаете, того, что вы, как вы поступаете. Но он продолжает любить народ, и он по любви к людям и из любви к людям так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. За кого отдал? За предателей. За грешников. Опять-таки, Римлянам 5 глава, когда мы еще были грешниками, или когда мы еще были грешными, Христос умер за нас. Вот в этом парадоксальная история. А когда происходит предательство на человеческом уровне, тот, кого предали, ну, в общем, даже в человеческом понимании, в нашей с вами людской этике, тот, кого предали, имеет полное право отвернуться и уйти. Вот старая песня, ну, раз уж об этом, да, сегодня заговорили, старая песня, Александр Градский пел эту песню. Кстати, когда он ее записал, Градскому было, по-моему, года 22-23, был совсем еще молодой человек, но песня очень-очень глубокая. И там, например, были такие слова: «Мы друзей за ошибки прощали, лишь, помните, чего простить не могли?» Правильно, лишь измены простить не могли. Вот это по-человечески. Теперь что по-божьей? Он готов не только простить ошибки, но отдать самого себя, Сына Божия, вторую ипостась, второе лицо Троицы, для того, чтобы искупить изменившего человека. Вот такая вот история. Очень хорошо это, кстати, у Льюиса в типа детских вроде сказках, «Хрониках Нарнии». Когда в сказке «Лев, колдунья и платяной шкаф» Эдмунд предатель. Причем предатель очень мерзкий. Он предатель, который отлично понимает, что делает. Он предатель, который... ну да, конечно, он повелся. Конечно, он поддался вот этому искушению белой колдуньи и так далее. И он даже думает, что он поступает правильно. А вот эти вот брат и две сестры, они поступают неправильно. Но он предатель. И Аслан, под которым Льюис изображает, через которого Льюис изображает в сказочном таком виде, да, Иисуса Христа, Спасителя, а Аслан — это, собственно, и есть тюркское слово, обозначающее лев. Аслан, в некоторых тюркских языках оно звучит как Арслан, это лев. Так вот, этот лев Аслан спасает предателя. Он не просто спасает предателя, а он умирает за этого предателя. Вот так оно устроено. Значит, что делать по поводу этого предательства? Сатана нам постоянно шепчет, опять-таки, когда человек не знает Бога и делает шаг к вере, делает шаг к покаянию, сатана может шептать: не-не-не, ты предатель. Но предатели же не прощают, правда? А Бог прощает. Через жертву Иисуса Христа. Вот это совершенно удивительная история. И Давид эту историю на себе ощутил по полной программе. Вот здесь, пожалуй, еще один предвестник Нового Завета в Завете Ветхом. И тогда то, что пишет дальше, вот эта вот молитва, которую цитирует здесь Сергей Мишарин: «Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих». Это 53-й псалом. Именно так мы защищаемся от врагов наших, пока Бог слышит наши молитвы. Пока Бог нас слышит, наши молитвы, у нас всегда есть выход. Ни один враг даже внутри нас не в силах расстроить Божьи замыслы. Вот предатель — это как раз враг внутри нас. И Бог действительно дает по своей милости, по своему величию, по своей любви нам защиту от этих врагов и защиту от самих себя тоже. Вот это важная тоже история, это защита от самих себя. Понимаете, какая штука? Одно из благословений, которое мы с вами получаем, читая псалмы, причем внимательно читая, глубоко читая, вчитываясь в псалмы, это охрана от такого, ну, скажем так, рационального христианства. Это христианство только в нашем разуме. Мы знаем правильные богословские постулаты. Мы умеем это формулировать. Но оно вглубь нас не проникает. А вот когда мы читаем псалмы, начинает проникать. Вспомните, пожалуйста, человека, который не просто сделал вам очень-очень больно, а который, если такое в вашем случае, в вашей жизни было, который реально вас предал. Вот вы ему доверяли, вы ему верили, а он вас предает. Вот это вот то, о чем мы с вами говорили. Готовы ли вы были не только простить этого человека, но и взять на себя его вину. Вот прощение здесь через взятие вины. Вот так, друзья. Значит, дальше по комментариям пойдем. Руслан Гарифуллин пишет: «Давид забыл, что сам был предателем, предал своего друга Урию». Да, вот, ну, вот про это. И Бог дает ему прощение. Интересно, кстати, здесь отметить вот что. Ведь за нарушение всех этих заповедей, а там очевидно, да, все-таки были нарушены многие заповеди, например, в той ситуации, когда он пытался заставить Урию войти к Версавии, да, вот, и когда он покрывал свое преступление, когда он покрывал свой грех, было лжесвидетельствование и так далее. Так вот, знаете, есть, особенно в 90-е это было популярно, ну и во всяких книжках таких про преступников, значит, вот это было популярно, фраза типа «считай, что ты мертвец». Да, если эту фразу говорит парень конкретно, если эту фразу говорит человек, который знает, что он делает, вот тогда ты можешь жить 2 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет. Но если этот конкретный парень сказал тебе, что ты мертвец, в общем, ты можешь в этом даже не сомневаться. Теперь, вот ведь какая история. Возмездие за нарушение заповедей — это смерть. Бывают звания, которые присваивают несколько раз. Не знаю, трижды Героя Советского Союза. Да? Вот высокое звание, но оно присвоено человеку несколько раз. Так вот, Давид был трижды, четырежды, а то и в большей степени мертвецом. Иными словами, за каждый, вот по закону, я говорю здесь, конечно, по закону, вот за каждый из этих грехов, за каждый из этих грехов его ждала смерть. Законом он спастись уже не мог. А жертва, видите, он говорит, вот, мы с вами читали, он говорит в 50-м псалме, в жертвах ты не нуждаешься, я принес их тебе, это не проблема, я жертву принес, но это другое. Дух сокрушенный прими. И вот это покаяние, и вот это прощение его милостью. Причем после этого он действительно продолжает получать последствия своего греха. Да, последствия остаются. Но спасение восстановлено. Однако, и мы с вами об этом говорили, читая, в частности, дальше о жизни Давида, в книгах царства, особенно в книгах царства, но также и про Липоменон, перед нами уже другой человек. Перед нами в чем-то человек надломленный. Оксана Белоусова пишет про Давида: «И умение воспринимать других людей как проявление его, Бога, потому что через других мы общаемся с ним, и он общается с нами». Абсолютно точно. Вот мы с вами начинаем не просто читать Священное Писание, мы начинаем видеть глубину, причем, если честно, говоря, допустим, аналогиями, если, допустим, привести аналогию бассейна, да, вот это вот такая глубина, на которую ребенок заходит, чтобы ножки пополоскать. Вот. Но все же мы приходим сюда, мы приходим на этот уровень. Вот поэтому, да, воспринимать других людей как действие Божие, воспринимает ли других людей как Божьих вестников. Вот это действительно умеет и готов делать Давид. Опять, это ведь противоречит человеческому рассуждению. Он ведь царь, понимаете, он имеет право диктовать, указывать. Но он отлично помнит, кто поставил его этим царем. Он отлично помнит, почему он на этом престоле. И не случайно он потом получит еще и Божье обещание о сыне, который, собственно, будет... я говорился в данном случае, у него уже есть к этому моменту, да, это вторая книга Царств, 7 глава, у него уже есть к этому моменту обещание о сыне. Он знает, в каком он положении находится. А еще комментарии. Значит, так, тут у нас... Хороший был комментарий. Значит, через мобильное приложение пишет Вагак. Давид испугался очень сильно после смерти Урии, особенно когда пророк Нафан сказал, что Господь что меч останется в доме твоем вовек. То есть Давид испугался вот этого пророчества, что меч останется в доме Давида. Думаю, да. И при этом он ведь не спорит с Богом. Он принимает справедливость. Знаете, чем отличается подлинное покаяние? Ну, оно многим, на самом деле, отличается. Не успеем мы сегодня в конце ваш комментарий почитать, поэтому сейчас я просто еще скажу несколько слов, потом будем слушать Священное Писание. Так вот, подлинное покаяние нельзя путать с выражением банального сожаления. Банальное сожаление — это мысль о том, что ну, я, конечно, согрешил, и жаль, что меня, но жаль, что меня поймали. Вот если бы не поймали, ничего страшного. А еще вот это банальное сожаление бывает такое. Ой, ну, конечно, все плохо, но а можно последствий поменьше? Ну, то есть, Господи, да, я признаю свой грех, я признаю, что я не прав, дело не в том, что просто меня поймали, а мне не нравится, что будут такие последствия. А давай мы с тобой, Господи, договоримся. Давай мы с тобой заключим какую-то такую сделку. Вот сделки заключать не надо. Это дело абсолютно бесполезное. И Давид, вот его покаяние, подлинность его покаяния выражается в частности в том, что он просто говорит: «Да, я не прав. И ты, Боже, прав. И даже в том, что меч не отойдет от моего дома. Вот даже в этом ты, Боже, прав». Вот это важно понимать и применительно к нашему наказанию тоже. То, что Господь сделал ради нас, то, что послал Иисуса Христа ради нас, это действительно проявление вот, тяжести нашего греха и Божий ответ на него. К этому тему мы сейчас еще вернемся, когда будем читать псалмы. Завтра посмотрим также ваши комментарии, а сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас и учишь нас, и помогаешь нам собираться здесь, встречаться, беседовать, общаться. Да будет слава Тебе, Боже, вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Передача «По страницам Библии». 658-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Псалтири». Мы подходим еще к одной примечательной группе псалмов. Они называются в русском переводе «Писание Давида». По-еврейски «Писание» звучит здесь как «Миктам». Слово это буквально переводится как выгравированное, выбитое, ну, например, выбитое на камне. То есть это что-то вечное, что-то сущностное, что-то важное, что-то закрепленное, недвижимое в своем постоянстве. Это песня, да, конечно, но в этом цикле псалмов обсуждаются вопросы, которые актуальны для каждого человека. Это вопросы, актуальны на все времена, на все дни. Перед нами замечательные псалмы, и первый из них, пожалуй, можно назвать псалмом «Смелости в полете». Помните, что в предыдущем псалме Давид говорил, что хотел бы стать как голубь. И вот 55-й псалом начинается так: «Начальнику хора, а голубице, безмолвствующей в удалении». Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Вот то, что вначале переводится «о голубице, безмолвствующей в удалении», можно переводить и так: «псалом голубицы». То есть он чувствует себя таким человеком, у которого это желание осуществилось, Он как голубица, который от всего этого может улететь. Враги окружили Давида, и Давид описывает свое состояние. И вот интересно, Давид окружен, но не побежден. Это голубица, которая на скале, еще один образ, кстати, и этот образ мы с вами увидим, когда дойдем до книги песни. Голубица сидит на скале, но к ней, к этой скале, еще не подобраться. Скала для нее – место не просто уюта, но место защищенности и место стабильности. Скала далеко от всего остального, и голубица чувствует себя там в безопасности. Интересно, что этот псалом, как и другие псалмы, можно понимать также в связи с великой скорбью. Потому что во времена великой скорби тоже будет остаток Божьего народа, и он будет как голубица на скале. Вокруг происходят страшные события. Однако остаток Божьего народа невредим, потому что сам Бог заботится о нем, сам Бог печется о нем. Ну и, разумеется, этот псалом относится не только к Давиду, его времени, не только к великой скорби и тому, что будет тогда. Этот псалом относится и к нашему сердцу. У нас тоже могут быть серьезнейшие проблемы, но при этом Бог дает решение этих проблем. Давайте начнем читать Псалом 55. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». То есть Давид обращается к Богу и рассказывает ему, как есть. А ситуация у Давида непростая. 4 стих. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Интересная деталь. Давид признается, что он бывает в страхе. И что делает он тогда? Уповает на Бога. Мне доводилось встречаться с такими сверхдуховными христианами, которые пытались меня убедить, что возрожденный человек, человек, знающий Бога, в принципе не может бояться. Тогда я спросил, а как вы думаете, Давид знал Бога? Конечно, говорят они мне, Давид муж по сердцу Божию. Точно знал? Да, конечно. А вот Псалом 55, стих 4. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Не если я в страхе, но когда я в страхе. Мне, правда, тогда сказали, ну, наверное, у Давида было по-другому, потому что он жил в ветхозаветные времена. На самом деле же, конечно, каждый из нас может иногда иметь страх. Вопрос не в том, есть у нас этот страх или нет. Вопрос в том, что мы с этим страхом делаем. Как он влияет на нашу жизнь. Дело не в том, чтобы избавиться от страха. Дело в том, чтобы была вера. И тогда будет Божий страх, и тогда все остальное встает на свои места. И Давид пишет: «В Боге восхвалю я слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Вот вам 4 стих, когда я в страхе. То есть даже он, верующий человек, знающий Бога человек, если он теряет этот центр упования на Бога, начинается страх. Если этот центр упования возвращается, Давид говорит, я не убоюсь. Вот и то, и другое. 6 стих. «Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы». Да, это молитва о мести, но Давид очень четко говорит, это месть Божия. Дальше 9 стих, он замечательное место для путешественников. тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Все наши скитания или все наши путешествия уже записаны у Бога. Я порой забываю, где был и что там проповедовал. Со мной как-то было, что я проповедовал одно и то же в одном и том же месте с разницей в 2 недели. И это было очень плохо. Я забываю, но Бог не забывает. Тут интересная история по поводу слез. Положи слезы мои в сосуд у тебя. В восточных странах была такая традиция. Люди собирали свои слезы в сосуд во время церемонии прощания с умершим. И потом они ставили сосуд с этими слезами у гроба почившего, чтобы запечатлеть свою скорбь. То есть их слезы, как бы кусочек их самих, захоронился вместе с ними. Джон Баньян, тот самый, который написал когда-то «Путешествие пилигрима» или в других переводах «Путь паломника», говорил так: «Бог собирает наши слезы в сосуд и в свое время отрет всякую слезу». Об этом, кстати, в Откровении Иоанна Богослова. Но идем дальше. В этом же псалме: «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его». Это Слово – это Священное Писание. Та часть Библии, которая уже была у Давида. И для нас – та часть, которая есть у нас. Некоторые люди говорят нам о том, что мы слишком-слишком сильно подчеркиваем важность Божьего Слова. На это я отвечу так. Многие эту самую важность не подчеркивают. Многие, даже верующие люди, этой важности не замечают. Значит, мы должны, значит, мы будем. 13 стих. «На мне, Боже, обеты тебе, тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти. Да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Вот такое завершение псалма. Давид хочет ходить в Боге. Зачем? Для того, чтобы снова не оступиться. Ведь он знал, что такое оступиться. Я напомню, что тот же царь Вавилонский, да и в принципе монархи того времени, могли спотыкаться и падать таким образом, как это сделал Давид, много-много раз. Их это не беспокоило. В отличие от них, Давида это беспокоит. Да, иногда мы падаем, но после этого встаем, Бог отряхивает нас, и мы идем дальше. Более того, хотя грех неестественен для христианской жизни, все же падение естественно для всякого, кто учится ходить. То есть, если вы будете расти в христианской жизни, то когда-то на протяжении этого роста и падения будут тоже. А теперь читаем 56-й псалом. У него тоже подзаголовок есть. Начальнику хора: «Не погуби» писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Этот подзаголовок «Не погуби» мы еще увидим. Контекст дается прямо здесь, когда Давид убежал от Саула в пещеру. Мы помним, что Давид прятался в пещерах недалеко от Мертвого моря. Об этом мы уже говорили. Именно там он размышлял и писал эти псалмы. И вот 2 стих. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Знаете, я не знаю, как вы, а я молюсь: «Боже, помилуй! Боже, дай мне милость! Потому что по справедливости меня надо наказать. И по справедливости никакого прощения для меня нет. Вот по этой причине я прошу у него только милости и благодати. И его милости хватит всем нам. Он действительно милует больше, чем можем себе представить». Опять-таки пример, который я уже приводил, пример с 12 корзинами или 12 коробами, которые остались после окормления 5000 лишним человек. Если бы пришло больше, пришедшим тоже бы хватило. Но они не пришли. Проблема не в том, что Бог мало позаботился. Проблема в том, что люди недостаточно отреагировали. И еще одна интересная деталь здесь, в этих стихах. Мы читаем о Божьих крыльях, о такой удивительной Божьей защите. Вот эта идея Бога, который хочет взять свой народ под свое крыло, идея эта есть и в Новом Завете. И тут мы с вами можем вспомнить Евангелие от Матфея, 23 главу, 37 стих. Иисус, обращаясь к Иерусалиму, а он находится рядом с Иерусалимом при входе в город, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Давайте задумаемся. Христос всесилен? Да, конечно. Он всемогущий Бог. Когда он хотел собрать жителей Иерусалима? Только сейчас, во время своей земной жизни? Нет, конечно, и раньше тоже. И что останавливало? Нежелание жителей Иерусалима попасть под его крыло. Он уважает наш выбор, даже если наш выбор против него. Он хочет, чтобы мы были послушны ему, но при этом он уважает то, что выбираем мы. Третий стих Псалма: «Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою». Это великие слова. Милость и истину. Если бы только истина, было бы бесполезно, потому что, ну, это просто означало бы, что нам не жить. Если только милость, то тоже бесполезно, потому что без истины, без правды нам не жить. А тут и то, и другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Вот так окружен Давид, так окружен псалмопевец. И в этой ситуации, в этом контексте он провозглашает, 8 стих: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Иногда мы читаем эти слова на больших праздничных богослужениях, и слова как бы выдергиваются из контекста. Ну, то есть мы приходим плотно позавтракав, зачастую приезжаем на удобных машинах и говорим: «Готово сердце мое, готово». У Давида было по-другому. Он окружен врагами. Он фактически в засаде, и он говорит эти же слова: «Готово сердце». Кстати, корень тот же самый, что и в слове «писание». То есть запечатлено. Сердце запечатлено этим желанием прославлять Бога. «Воспрянь, слава моя, воспрянь!» Псалтирь и гусли. Читаем мы дальше. «Я встану рано». Представьте себе встающую зарю. Ночь царства сатаны проходит, и наступает утро, и восходит солнце правды. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. То есть начинается все с псалмопевца, с того небольшого, но очень важного участка земли, на котором находится псалмопевец, но распространяется по всей земле. А теперь идем дальше, 57-й псалом. И тут тоже эти мысли: «Не погуби и не разрушь», начальнику хора, «не погуби» Писание Давида. «Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?» К кому обращен вопрос во втором стихе? О ком этот вопрос задан? Я думаю, что это вопрос Бога, заданный через Давида, и вопрос, в котором речь идет о человеческих судьях того времени. И тут мы подходим к молитве о мести, молитве об уничтожении врагов. Перед нами 6 молитвенных прошений. Читаем 7 стих. «Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов». Да, это все очень правильно, очень точно. Они названы львами. Львиные зубы страшны. И Давид просит Бога лишить льва этих страшных зубов. Дальше больше. 8 стих. «Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные». В пустыне вода имела огромное значение, и были емкости для переноса воды и меха для вина. Так вот, если вода протечет, это очень плохо. Но вот эта аналогия используется здесь. Давид просит, чтобы враги исчезли, как вот эта протекающая вода. Ну и как переломленные стрелы. Это аналогия стрелка, аналогия человека военного. Переломленные стрелы, причем он понимает уже в самый-самый критический момент, что они переломлены. Ничего хорошего. Но Давид именно так молится о врагах. «Да исчезнут, как распускающаяся улитка». Говорят, что в тех местах были улитки, ну или нечто похожее на улитку, которая исчезала на солнцепеке. То есть от него оставалась только слизь. Вот именно с такой улиткой, этой распускающейся улиткой, и сравниваются враги. Вот пусть на их месте ничего не останется, только слизь. Дальше. «Да не видят солнце, как выкидыш женщины». То есть, как рожденные прежде времени, но в то время, естественно, выхаживать такой плод не могли. Это выкидыш. Это те, кто не имеет возможности жить. То есть, фактически, он говорит про этих врагов, что лучше бы им не жить. Поскольку это враги Божьи, все очень-очень серьезно. Бог сам об этом позаботится. Интересно, что Давид ведь на самом деле не начинает мстить сам. Он просит Бога о мести. Еще одна интересная деталь здесь, интересная аналогия. 10 стих. «Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее обгоревшее да разнесет вихрь». Что имеется в виду? Чтобы подогреть котел, да, вот у них не было ни плит, ни, естественно, микроволновых печей, клали сухую траву под котел, и эту траву поджигали. Но проблема была, если приходил вихрь, приходил ветер, и эту траву разносил. Я надеюсь, правда, что это было до того, как траву зажгли. И вот получается, что, извините за такой современный пример, чай так и не вскипятили, котел так и не подогрели, трава разлетелась. И я прочитаю сейчас последний стих этого псалма, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. До этого, кстати, сказано, что праведник омоет стопы свои в крови нечестивого. Я хочу обратить ваше внимание на то, что кровь эту прольет сам Бог. Это не праведник собирается мстить. Это праведник становится свидетелем того, что делает Бог. Он как бы подтверждает Божьи дела. У нас с вами не так много времени осталось. Мы просмотрим быстренько еще два псалма. Во-первых, это, конечно, псалом 58, и это тоже псалом «Не погуби». Это та же самая серия псалмов. А это пророческий псалом, и он продолжает собою предыдущий. Вы можете просто прочитать эти псалмы вместе. Ну и, наконец, 59-й псалом, который мы сегодня и завершим. Это тоже писание Давида. И в начале псалма Давида теснят враги. Но в конце псалма перед нами картина победы, картина избавления, которое Бог дает Давиду, и Бог даст также своему народу. Тут, кстати, начинает быть понятно, почему называется этот псалом «Не погуби». Я прочитаю третий стих. «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницу твою и услышь меня». И дальше, в следующих стихах, великий Божий ответ. «Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сикхем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манасе, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой». То есть он говорит: все это принадлежит мне, и я устрою свою правду. Как раз и с этим псалмопевец продолжает, 13 стих: «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших». Торжество приходит через Божье величие. Так было тогда, так остается и сегодня. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.